ну, как можно сделать ректификацию в варианте на ксероксе, да? Ты же надо все время доворачивать эту карту. Все это обдумаем. Из тех плановых вещей, которые я должен был сказать, у меня осталось не так много. Во-первых, вы видите, что я делал акцент на ректификации первичными дирекциями по событиям. Это не значит, что я не люблю вторичные прогрессии, еще один медленный метод прогнозирования. Это очень эффективная штука. Просто, возможно, это мое личное предпочтение, а возможно, это связано с тем, что в методе первичной дирекции двигаются все объекты, а во вторичных прогрессиях они двигаются гораздо медленнее, кроме как, вот, собственно говоря, система домов и Луна. Однако есть астрологи, которые делают на этом большой акцент, а именно, скажем, Бернадетт Брэди, ученица Роберта Золлера, считает, что при методе вторичных прогрессий, то есть день за год, вы знаете, да, движение Луны по куспидам домов является шикарной подсказкой для ректификации, а именно выход Луны на угловые дома, вхождение Луны в дома неугловые, дает события, символические события, которые прямо связаны с тем или иным смыслом. То есть можно использовать и эту методику тоже. В прогностике вторичные прогрессии работают исключительно интересно. И одна из вещей, которую я хотел говорить, о том, что ректифицировать на самом деле можно не только натальную карту. Спасибо большое. Ректифицировать можно даже харары. Хотя это, честно говоря, нечестно, но можно ректифицировать харары, то есть завернуть харар для того, чтобы он стал еще более читабельным, но только это уже задним числом, когда вы уже знаете, как он реализуется. Поэтому никто так не делает. С натальной картой так делается. Ректификация нужна в том числе и в мунданной астрологии, то есть в астрологии, которая имеет отношение к политическим или деловым или бизнес-вопросам. Есть одна карта, очень интересная, которая исключительно хорошо читабельна, во-первых, в вторичных прогрессиях, во-вторых, которую можно немножечко доректифицировать, потому что у нее есть точное время рождения, грубо говоря, у нее есть бирка. Вот, однако там нужна ректификация в небольшом объеме. Мне будет интересно, чтобы мне подбросили эти самые идеи, а потом я прокомментирую, что, собственно, в прогностике интересного в этой карте получается. Потому что это еще одно убедительное свидетельство. Ну, мне всегда хочется в конце семинара делать что-то воодушевляющее, а карта читабельна в прогностике так, что сразу зажигаешься интересом делать похожие чудеса самостоятельно. Значит, карта номер один. Значит, данные взяты из книги Николаса Кэмпиона, книга мировых гороскопов. Это данные, точная дата захвата власти, Великая Октябрьская социалистическая революция, она же Октябрьский переворот, в зависимости от того, с какой стороны вы находитесь, взгляде на этот вопрос. В это время были основаны часы в Петрограде. Они арестовали это самое правительство, зимние вывели, часы были не то разбиты, не то остановлены. Таким образом, время известно достаточно точно. Однако, на мой взгляд, гороскоп недостаточно точный, его можно немножечко еще довернуть в плане ректификации даже первичными дирекциями. Значит, чем карта любопытна в плане прогностики? Значит, я вам хочу привести в качестве иллюстрации просто некоторые примеры того, насколько гороскоп читабелен, ну, например, во вторичных прогрессиях. Значит, это карта власти, это не карта Советского Союза, это не карта народа, это карта конкретной власти, которая начинается с 7 ноября 17 и заканчивается аж в 91-м. В качестве показателей, которые любопытны, вы знаете, во вторичных прогрессиях очень важны, например, такие вещи, как переходы в ретроградность и директность ключевых планет. В данной карте Нептун, где он есть? Да, Нептун, имеющий отношение к 11 дому. Нептун является общим правителем идеологической политики этой партии. Вы знаете, Нептун ассоциируется, среди прочего, с коммунизмом, с идеей коммунизма. Становится здесь он директный, становится ретроградным, начиная с 18-19 года. Буквально на следующий день, в вторичных прогрессиях после этого события, Нептун разворачивается. Поскольку это медленная планета, он будет ретроградным 150 дней, ну около 150. Это значит, что реально мы гороскоп идеи коммунизма, да, в том варианте, в котором мы есть, видели только в ретроградном варианте. Мы его никогда не видели директным. То есть вся история Советского Союза – это ретроградный коммунизм, скажем так, плохой вариант. Однако из этого имеются определенные следствия. В частности, этот Нептун пойдет директно в середине 21-го столетия. Вот. Это, кстати, касается не только гороскопа этой власти, это еще касается гороскопа Третьего Рейха. Там тоже будет возрождение этой идеи. Значит, Сатурн в этой карте является ретроградным, директным. Значит, и тоже находится в 11, да, то есть в вопросе это политические партии, establishment, идеология, он становится ретроградным в 36-37 годах, когда начинается эпоха репрессий и борьбы за внутри самой партии. То есть не то, что у нас, скажем, существовала борьба за коллективизацию, за раскулачивание в начале 30-х, а начинается борьба с уклонистами, начиная с этой эпохи. Очень характерные 36-37 годы. Значит, Меркурий в этой карте ретроградный, он директный, он управляет асцендентом, он управляет МЦ. Он становится ретроградным и начинает двигаться в противоположную для себя сторону в 64-65 годах. Это отставка Хрущева и начало периода застоя, так называемого. Это условное название застой, однако весь период застоя до директности Меркурия в 84-85 годах, до разворота, это весь этот период, который мы считаем, что время, в общем-то, было потрачено не то, чтобы зря, но не в ту сторону. Очень любопытно. Эти вещи специально не подгонишь. То есть, вот насколько читабельна карта, иногда удивительно. Значит, ингрессии, обращаю внимание. Например, ингрессия Солнца в новый знак. Солнце из Скорпиона выходит в Стрелец в 33 году. Завершена коллективизация, начинается экспорт революции, поддержка, в частности, поддержка, финансовая причем поддержка правительства Гитлера. Германии. Считается это почти доказанным фактом, что Гитлер не мог бы выиграть, если бы ему финансово не помогли. В политической борьбе не смог бы прийти к власти в 1933 году. Как вы помните, с Гитлером очень долго дружили. Вот. Причем дружили совершенно легально. То есть это не только что заключили договор о ненападении там, в 1939, да? Германия не имела власти, не имела армии. И они приезжали сюда учиться, как воевать, как строить танки. В Харькове, в частности, Ганс Гудериан, который потом воевал на нашей территории, жил в гостинице, которая сейчас стоит у нас на центральной площади. Ездил на наш харьковский тракторный завод, там тогда выпускали танки, который тогда тоже был. То есть как бы исторический момент совершенно. Значит, Солнце перейдет в Козерог, ингрессия солнечного движения. В 62-м году, в 63-м, не помню, на когда попадает 20-й съезд, на это время или нет?
62-й год?
Да. Нет?
Карибский кризис.
Ну тут смена скорее из-за солнечного принципа должен происходить не карибский кризис. Здесь должна быть тематика, связанная с властью самой по себе, потому что солнце.
Я пошла в школу в 64-м году. У нас в первом классе были написано, что мы идем через 20 лет на коммунизм.
Ой.
Это уже было четко заявлено. Уже, видимо, Хрущев утвердил.
Значит, к разговору о смене курса. Если, скажем, в 62-63 у нас был курс в одну сторону, солнце прошло Козерог, солнце вошло в Водолей, ингрессия, 91-й год. Опять смена курса, очередная. Значит, еще интереснее, ситуация, связанная с, сейчас найду, с новолуниями и полнолуниями. Во вторичных прогрессиях движение Луны, как самой быстрой точки, является очень важным, потому что оно указывает большие циклы. 29 лет происходит большая перемена. Значит, здесь, как мы видим, вот ситуация, последняя четверть, осталась немножечко совсем времени до новолуния. Ну, то есть буквально неделя, да? Новолуние происходит в 24-м году, вблизи Солнца Радикса. У нас умирает первый вождь Октябрьской революции. Еще одно новолуние происходит в 54-м году, даже не просто новолуние, а затмение. В 54-м году умирает еще один вождь. Еще одно новолуние, лунное затмение, происходит в 68-м. Вот там какой-то был конкретно кризис. Никто не умер, но, по-моему, Хрущева снимали это когда? 62-й, 65-й? Лунное затмение в 68-м году. Значит, новолуние происходит в 82-м году. 82-83 это у нас так называемая гонка на лафетах. Брежнев, Андропов.
Нет? Чехословакия. Вот я тоже
помню.
Совершенно четкие новые этапы, совершенно верно. Значит, здесь достаточно много из этой карты.
40 лет мы же влезли в этот Египет, Израильская война, которая сейчас у нас установлена.
Так, значит, еще кое-что интересного. Опять же, сюда же. Солнце в прогрессиях вторичное. Солнце входит в пятый дом, то есть на куспид пятого дома в 80-81 году. Олимпиада, пятый дом. То есть прямой резон. Прогрессивный Марс выходит на асцендент, правда прогрессивный. 41-40 год. Марс здесь управитель восьмого дома. Да, значит, трам-пам-пам-пам. Марс у нас прогрессивный, находится в соединении с Черной Луной в 12 доме, 32-33 годы и так далее. То есть масса таких вещей, которые знает карта читабельно удивительно. Но вот давайте ее немножечко доретифицируем, то есть доведем до ума. Значит, на что обращаю внимание? Во-первых, у нас здесь есть некоторые вещи, которые четко читаются в дирекциях. Вы знаете, что многие, ну, скажем, мистики, астрологи предсказывали этой власти совершенно конкретное время жизни. В этом гороскопе это время жизни отражено дословно. А именно, управитель восьмого дома, Марс, в дирекции, будет идти до Солнца и Меркурия, до очень болезненной точки в этой карте, вершина Тау квадрата. Посчитаем, сколько времени. 60 лет до третьего градуса Скорпиона и еще 12, то есть 72 года до Солнца. 72 года – это у нас 89-й год крушения Берлинской стены. Через 3 года он доходит до Меркурия, управителя асцендента МЦ, и Советского Союза уже нет. Класс, правда? Это дирекции. Однако, когда мы попытаемся прогнозировать методом дирекции мелкие события, то есть понимая, что не просто гороскоп читабелен, он качественно, он построен правильно, да? А вот тонкие события, мы выясним, что не совсем все красиво здесь получается. Некоторые события не будут вписываться при движении куспидов, управителей и так далее. Поэтому я вам предлагаю идею, давайте так, я вас прогенерируйте, пожалуйста, последние идеи, которые у вас есть по ректификации этой карты, на основании следующих вопросов. В 10-м доме есть две планеты. Прохождение по ним МЦ должно было давать события. Важные события в жизни этой власти, не страны, обращаю внимание. Значит, в Уран, вхождение Урана на дисцендент, это партнеры-враги, должно совпадать с каким-то событием. Так, ну, у нас целая куча планет проходила по асценденту в разное время, тоже должно давать события. Да, тут же Марс совершенно верно. То есть, необходимо это подогнать под историческую правду. Там допуск буквально у меня получается, ну, даже не хочу говорить, опять подсказка будет. Значит, поскольку Уран входит на дисцендент, то есть он входит в партнерские отношения, рассматриваем так же, то это либо брак, либо это открытая вражда, короче, перемены в отношениях внезапного типа. Да, поскольку мы уточняем по событиям, в основном в дирекциях, градус год, это можно делать, глядя прямо на глаз, потому что просто считая градусы в уме, это легко, не надо ворачивать карту, предъявляйте версии. Значит, у нас осталось до дисцендента, сейчас скажу, до конца Водолея Урану осталось 10 с мелочью, да, чуть больше 10 градусов. И там ему надо пройти, ну скажем, здесь 15, 25. 17 плюс 25, 42. Так может не 42? Может 41? Тогда надо сбегать 10 лет назад? Да.
А? Усиленно работаем над созданием коалиции с американцами и с англичанами.
А она не сразу появилась?
Нам нужно точное событие.
Угу, кратковременное.
Вот точное.
Перерыв в партнерских отношениях, если мы его будем искать как символическое событие, я бы сказал, что это имеет резонку смотреть скорее на 41 год.
Тогда мы говорим 14 градусов должны.
Допустим, да, что мы сместили...
Неожиданное нападение на Советский Союз, как расшибка по Урану. В один день произошло.
Вполне логично. Значит, смещаем, допустим, на 41 год на 1 градус карту назад. Значит, посмотрите, пожалуйста, на 10-й дом. Вспоминаем. Та же самая схема, Юпитер-Плутон. Та же самая схема, которая у нас была. Если это человек, у него должны быть какие-то ордена, награды, какие-то достижения, какие-то поднятия в звании и так далее. МЦ проходит соединение с Юпитером через 3 года в этой карте. Это 20-й год. Ничем не помню, насколько я помню, он не примечателен. А какие у нас примечательные годы в этом смысле? Ну, что-то помню, да? Если подскажу все, мы уже, собственно, карту ратифицировать дальше не будем. А, да, это я упустил. В 22-м году был создан Советский Союз. Эта власть организовалась. А значит, орбит здесь должен быть чуть больше 4, ну, по 5 градусов. То есть мы повернули назад на градус, здесь на градус полтора дополнительно, и получаем, что МЦ, проходя по Юпитеру в 10-м доме, должно дать максимальное воплощение этой власти, конкретно создание государства в этом случае. То есть МЦ необходимо ставить назад градуса, ну, на градус или два сдвинуть. Это уже надо крутить программу, смотреть орбисы, чтобы совпадали события, скажем, начало вероломного нападения, 7-й дом, и создание Советского Союза в ноябре 22-го года. Останется еще и прохождение МЦ по Плутону. Насколько я помню, это связано с появлением ядерного оружия и превращением Советского Союза в сверхдержаву. То есть тоже даже этот символизм впишется сюда по событиям.
В ноябре
22 года. Да.
Так, в таком
радости быть. Значит, это я просто показываю идею к тому, что на самом деле можно идентифицировать карту не только человека. И тем же самым способом. Просто переводя смысл, символический смысл домов в более общий контекст. Значит, абсолютно ничего мистического. То есть мунданная астрология будет стоять на тех же принципах. Единственное, что очень важно, брать правильную карту. Потому что, скажем, карта Советского Союза — это карта производная. Она существует, да, ее создали. По ней много пытались прогнозировать, но реальная карта захвата власти, с которой все началось, в том числе Советский Союз, это вот этот момент. И момент действительно указан очень точно. Здесь отличие в гороскопе будет минут до 10, если мы ректифицируем. То есть почти, если мы ректифицировали по бирке. Ну а уровень читабельности просто фантастический. Потому что я же говорю, что даже вот прогнозировать можно было смерть Советского Союза с прямым указанием 89-91 годы. Вот с транзитом управителя восьмого дома по управителю первого Меркурию и по Солнцу к наиболее чувствительной точке в этой карте. То есть и раскол на отдельные близнецовские, ну не близнецовские, третьедомные государства, вот, и смертельная ситуация для самого, для самого Советского Союза, для этой власти. Учитывая то, что Марс находится в 12-м доме, и, кроме прочего, в традиционной астрологии представляет из себя тайных врагов, но вот, строго говоря, говорит, что это внутренние причины, не выйдет. То есть получается, что здесь существует внешнее влияние. Вот, но это уже как бы далеко идущие последствия, далеко идущие выводы из того же гороскопа, можно в принципе обсудить это иначе. То есть это просто в качестве показательной ситуации, потому что не только можно ректифицировать и прогнозировать, но и общий подход к ректификации вообще. То есть одни и те же правила, которые мы рассмотрели, при правильном подходе можно применять к любой карте, и натальной, и мунданной, как в данном случае, для того, чтобы решать те вопросы, которые мы перед собой ставим, те задачи, которые перед собой ставим. Значит, из того плана, который я, в общем, собирался говорить, ну, так получилось, что у меня, в общем, все, потому что это семинар впервые, и я, видите, на один час не рассчитал время в итоге. Поэтому давайте мы этот час задействуем тем, что вы считаете правильным. То есть, если, скажем, есть какая-то идея какого-то примера, который можно идентифицировать, или если какие-то есть вопросы, или есть какие-то идеи по этому поводу, давайте мы это дело доработаем в формате диалога, потому что по... Собственно, лекционного материала у меня получается так, что я, видите, на час не дотяну.
Одно слово да. В контексте этой карты. Познер программу сделал свою. Просто Познер называется.
Да.
И он Горбачева запросил.
Да.
Он говорит, времени мало, но ему все равно подробно хотелось рассказывать
да.
о себе и так далее. И он четко ответил, что он себя считает абсолютно верным в естественном решении, все, что связано с Берлинской стеной. И что нет никакой логической связи с Берлинской стеной и с развалом, и распадом Советского Союза, что он, в принципе, рулил куда надо. У него был прекрасный вариант трансформации бывшего Советского Союза и больше свобод.
На им не помешали,
ну,
понятно.
Ну, типа Евросоюза, да.
Ну, то есть,
как
если...
бы трансформация вообще в связи отношений было бы все не так.
Ну, то есть, если он не врет,
но
это значит, что он фактически прямо заявляет,
и...
что он не понял, почему все произошло. Вот. И таким образом было понятно, почему это закончилось плохо, что он не понимал происходящие процессы.
Что у него были
вот. Я могу сказать, даже исходя из того бизнеса, который консультирован на Украине, люди понимали, чем это закончится. И еще когда Союз был жив, бывшие комсомольские работники получали довольно большие кредиты. Вот. Именно потому, что на этих деньгах поднялся бизнес их. Есть крупные корпорации украинские, построенные на деньгах партии. Те же люди, комсомольские работники, коммунисты и так далее, они заняли новые, просто только бизнес-высоты, скажем так. Таким образом, плавно произошла передача власти номенклатуре, которая была раньше партийная, теперь стала деловая, за счет денег, которые были при Советском Союзе. Случайные, скажем так, выскочки в виде олигархов Абрамовича, там, да, Березовского, это личный талант. В основном бизнес перешел из рук в руки по вполне легальному плану. Вот я подозреваю, что это было целенаправленное мероприятие. Знал он об этом или нет, вот это вопрос. Может быть, он правда искренне, и все это проходило мимо него. То есть все поняли, что он рулит не туда.
Бюджета,
да.
Все промахи, как
вот те люди,
да. Да.
Вот когда, допустим, МЦ или там
да.
Асцендент
да.
директный, встает на стелиум, 5
так.
планет.
Так.
Вот как?
Ну, должен давать последовательно несколько событий. Вопрос профессии, да, вопрос профессии будет проблемным. Потому что у человека на самом деле может быть несколько талантов или профессий, он может пытаться совмещать. Он может выбрать не то и так далее. А о чем?
Вот когда, допустим, делаешь ректификацию, и аспект идет там от куспи до дома или еще чего-то, вот к целому стилю.
Ну это что, ну как бы директор?
Вот как определять, я понял. К какому дому и куда,
ты
и
же берешь одно с тобой, ты берешь роды, смотришь себе еще значит, карта родов.
Значит, ну, если это точный аспект, если это аспект партильный, как вот скажем Марс-Венера в соединении вот у товарища, которого мы рассмотрели, действительно моряка, это проблема, потому что в методе дирекции эти планеты будут работать одновременно.
Как одно?
Если там 2-3 градуса соединения орбис, в дирекциях они срабатывают допуском в 2-3 года. И это не проблема никаким боком. Uh-huh. То есть мы будем разделять эти события с промежутком в определенное количество лет. Uh-huh. Вот скажем, опять же, гороскоп этого моряка, Солнце, Сатурн, в разных градусах, и с орбисом порядка градус полтора, там полтора градуса, по-моему, был допуск между Солнцем и Сатурном позиции. Это не одновременное событие. То есть двое родителей умерли в диапазоне в полтора года.
Допустим, там даже и один этот, и другое соединение, вообще градуса даже.
Вот, значит, они должны проходить почти одновременно в течение одного года, с очень узким диапазоном. Значит, хороший вопрос, это касается не ректификации, скорее прогностики. Когда гороскоп точный, известно точный, значит, я очень часто вижу, что событие происходит не по правилам дирекционного прогнозирования, с допуском в год, а с очень узким орбисом порядка 12 минут дуги. То есть и меньше. То есть иногда минута в минуту происходит событие. Поэтому на самом деле дирекции штука любопытная. То есть мы допускаем, что они работают с орбисом в один год, один градус в один год. Но события типа рождения ребенка, действительно, когда карта точная или близкая к точной, происходит на очень точном орбисе, 12 минут и меньше, то есть 1/5 градуса. И это вообще любопытная вещь. Именно по этой причине мы можем ставить вот, волюнтаристски, считать, что рождение ребенка – это точно куспид пятого дома на планете пятого. Вот 0-0 поставили и считаем, что это правильно. Вероятность всего это действительно так и есть. Поэтому в данном случае, если орбис меньше градуса, значит в течение одного года, у нас 9 месяцев, да, допустим, или 8, или 7, будет два события последовательных. И вообще, говорит, должно быть хорошей подсказкой, что сначала одно, потом другое, и оба последовательно в течение одного года. Надо. Причем это вообще очень полезная штука. Вот опять же, у меня один из моих личных плюсов, ну, плюсов повезло в жизни называется. У меня был интерес, я делал дневник, вел дневники больше 10 лет. Вот, по дням. То есть писал тренировочную программу, попутно записывал события. Когда изучал астрологию, это оказалось жутко полезно. Потому что можно его просто отмотать и в конкретных годах сказать, вот у меня в профекции там было такое-то событие, происходило в жизни то же самое. Если вы изучаете астрологию, очень советую поднять, попытаться сделать вот такую автобиографию, хотя бы по основным жизненным событиям. Очень легко это делается по фотоальбомам, если у вас нет другого. То есть в каком году, какая фотография, и вы вспоминаете, а, так я был в санатории, допустим, да? А в санатории там был роман или еще что-нибудь. И это в таком-то году. И то есть вы можете опираться на эти вещи вполне уверенно. Многие люди, но опять же, эта девушка, которая вот у нас юрист-международник, я вам упоминал уже несколько раз, она астрологией занялась сейчас. Дневник она не ведет. А даты выписывала, хотя не знала зачем. Теперь знаю. То есть идея зачем, я выписывала даты. Теперь она понимает, что на этом будет учиться. Очень советую заняться этим делом. Если вы будете изучать прогнозирование, лучшего способа, чем прогнозировать назад, чтобы научиться, то есть по прошлым событиям, нету. То есть сначала обосновать, почему эти события произошли, хотя бы в вашей жизни. Затем попытаться прогнозировать так, как будто вы события эти не знаете. И просто пытаетесь двигать с миром С. И у связника будут возникать логические вопросы. Почему МЦ проходит какую-то точку, а событий нет? Вот. И вот дополнительный урок. События есть, но не то. Или не совсем то. Или не так проигралось. Или в пятом доме, да, событие могло произойти, но произошло не ребенок, а произошло роман. Или хобби какое-то очень крупное. Тогда, скажем, увлекался чем-то или чем был заинтересован, был вовлечен в какую-то азартную игру и так далее. То есть происходит самообучение очень эффективное. Если вы можете делать так со своей картой, автоматически вы сможете это делать с картами близких и хорошо знакомых людей. Вот. И это будет вторая часть эксперимента. Но я так говорю, как будто вы в астрологии совсем не разбираетесь, это неправильно, я знаю, что вы разбираетесь. Да? Просто рассказываю, как с моей точки зрения лучше это делать. Вот. И тогда можно будет делать с совершенно незнакомыми людьми, всегда будет момент неуверенности. Вот, особенно в бизнесе, особенно когда ты такие клиенты, как я вам рассказывал, да, когда человек просто сидит на тебя и смотрит, даже не моргает. Так, моргает, но больше у него на лице ничего не двигается. Вот, естественно, что ты все равно чувствуешь себя неуверенно, даже после такой консультации. Вот, но есть какие-то правила, которые вы будете знать, работают почти всегда. То есть вы будете ошибаться, допустим, в характере события, в нюансах события, но не в сроках и не в том в масштабе, скажем, о том, о чем будете говорить. Поэтому вот, выработать для себя такой опыт обязательно нужно. Но это касается прогнозирования по наталам. Вот, потому что можно обойти проблему тем, что зайти с тыла, начинать изучать последовательно, системно изучать характер астрологии. Вот, она скажем, имеет свои минусы, существенные минусы. Вот, она позволяет обходить массу проблем технических. Вот, скажем, одна из проблем, почему ректификация считается трудной дисциплиной, когда читаешь старые книги, даже до 80-го года, просто при отсутствии компьютеров. Вот, авторы всегда пишут, особенно старые авторы. Это требует серьезных математических познаний. Потому что не дай бог делать то, что мы сейчас делали бегом, вот, вручную, с калькулятором, с логарифмической линейкой, с таблицей домов. Если вы читали, делали как-то гороскопы вручную, это безумие. Это просто безумие делать ректификацию вручную. Я с астрологом в Средневековье просто глубоко сочувствую. Это должен был быть математушек, это астролог, да, и математик, и это же уйма времени на один гороскоп. Сейчас ситуация другая, компьютер массу этой дурной работы с нас снимает. Поэтому ректификация перестала быть, ну скажем так, элитной областью. Она остается просто местом, в котором нужна внимательность, то есть четко выделить, что вы смотрите, время определенное, да, и просто тщательность проверки, то есть чтобы не пропустить лишнее. И тогда все получается. Талант по-настоящему, ну как бы не талант, способности, навыки реализуются тогда, когда вот эти неопределенности, скажем, там 4-6 часов, то есть начинается вот ассистент МЦ, где находится, какая профессия, сутки, это очень неприятно, можно долго сесть с этой картой. Тогда это уже требует каких-то талантов, навыков особенных и так далее. Если ректификация плюс-минус полчаса, ее можно сделать минут за 15, а то и быстрее. Потому что просто сразу будет видно, что за события вписываются в какие аспекты. Вот.
Пример.
Да.
Может быть, на живом примере попробуем?
Давайте, пожалуйста.
Вот посмотреть человека, и сразу нас никому не знакомы.
Не, а он говорит, у нас преподает. Я говорю, что я не скорпион. Я говорю, что я скорпион. А я не знаю, вот моя карта.
Да.
А вот, может быть,
асцендент или кто?
Не знаю.
Ваше мнение по поводу?
А, ага.
А вот, может быть, на живом примере, как уточнить время...
Как скажете, мне все равно.
Просто мы вас видим, понимаете? И вот это интересно, просто увидеть человека...
Я думаю, что лучше на вас, по причине, что мы вас видим, вы можете рассказать, ответить на вопросы какие-то, какие возникли.
Да, в том-то и дело, что
вопрос, вы солнечный скорпион, я не знаю.
Весы, солнечные весы.
Мне показывают, или уже все?
Нет, спасибо, уже все. Значит, 18 октября 70-го года. Ну, это, скажем так, для дополнительного разбора. Я карту сейчас покажу, если вы сможете ее видеть, она будет видна. Значит, 10 часов, 10 минут местного времени. 18 октября 70-го года. 10 часов, 10 минут местного времени Кишинев. А почему минус 6?
Почему минус 6?
Нормально.
Минус 6, конечно, поставили на
нет, Нью-Йорк. Нет, вот мне сделали эту карту. А где второй листочек? Вот она.
Так.
Вот она какая как бы
так.
Отделана.
Еще раз. 18 октября 70-го года.
70-й.
70-й год.
А там...
Вы время рождения свое помните?
10-10.
Точно. Местное время.
Да.
Так. Значит, если вы родились в Кашине и придете 10-10, у вас должно быть по Гринвичу 7-10. Правильно? Правильно. Вот, вот этот вариант с картой минус 6, это вот у нас.
Это сразу.
Это сразу, да.
У нас тогда летнее время 1 октября заканчивалось, это я не помню.
Значит,
летнее
время ввели с 81-го года. Летнее время ввели с 81-го года на территории Союза. То есть до 81-го можно про это не вспоминать. Так, это чтобы не потерялось, скажу в сторону. Значит, вы смотрите карту от асцендента, да, обычно?
Да.
Значит, вот сделаем от асцендента. Но их не сильно видно, ну извините. Единственное, что могу вам сказать в такой ситуации, кроме как извините. Значит, вопрос сводится к чему? Еще вопрос. Как велика неопределенность времени рождения? Плюс-минус сколько? Достаточно точное время, да? Так, какое событие у вас есть под ректификацию? Интересно. Давайте. Ну, давайте рождение ребенка, оно классика. Так. Рассказывайте рождение ребенка, когда? 16.02.2005. Так, ну время тут значения не имеет, потому что это слишком маленькая поправка. Так, дирекция зодиака. Есть. Так.
Вовне, да?
Так, асцендент, да, значит, допустим, на время 10-10 попадает с Венеры на асценденте в Скорпион. Управитель Марс попадает в конец Девы, и Марс и Плутон в Деве в конце, в 10-м доме. Весьма показательное положение, учитывая соединение. Значит, управитель пятого дома в данном случае однозначно Овен. Куспид пятого дома 12 градусов Овна. Значит, соответственно, Марс является главным управителем детей в этой карте при таком положении. И достаточно долго им останется, если мы поправим время немножечко, все равно Куспид пятого дома будет в Овне еще очень долго, в обе стороны.
Да.
Значит, Марс в дирекции на момент рождения ребенка находится 2 градуса Скорпиона. Значит, что у нас есть из аспектов, которые могут представить интерес на натальную карту? Значит, в секторе квадраты трины отсутствуют. Значит, что у нас представляет из себя Куспид пятого дома в дирекции на момент рождения ребенка? Он находится в 17 градусе Тельца. Значит, отсюда трины соединения нет. Трины сектили в явной форме отсутствуют. Да, не попадает. Значит, может быть, он имеет отношение с Сатурном, но Сатурн не имеет отношения ни к первому, ни к пятому домам, поэтому думаю, что не надо подгонять сюда. Значит, теперь аспекты к Куспиду пятого дома. Из огненной стихии дирекции существует трин Юпитера. 16. Сейчас, секундочку, я сориентируюсь, что такое Юпитер, Наталья. А, Юпитер – соправитель первого.
Угу.
Так, Юпитер в 17 градусе Стрельца.
Да.
Значит, делает, возможно, делает трин к Куспиду пятого дома в Овне. Вот это надо запомнить как версию. В этом случае асцендент надо смещать вперед градусов на 5 ориентировочно. Кроме того, сигнификатор пятого дома, общий сигнификатор пятого дома, Солнце, вероятнее всего находится на асценденте, или во всяком случае может находиться на асценденте. Получается, что карту надо сдвигать вперед. Довольно прилично. Сейчас посмотрим. Так, значит, минутами. Ой. А, ну да, правильно он двигается. 17-е.
Сейчас солнышко ставит. Все.
Если ставить по Юпитеру в трине Куспиду пятого дома, то это будет примерно время 10.30. Значит, уже, надо сказать, довольно большой промежуток времени получился при помещении. 16.1, Куспид пятого, 16.40. Если ставить Солнце как сигнификатор пятого дома на асцендент, надо сдвинуть еще на несколько минут вперед. Так, Куспид пятого. Значит, какие еще есть варианты? К пятому дому какие-то могли быть аспекты, асцендент где находился? Ага. Это квадрат будет. А можно ли сказать, что беременность была внеплановой или, скажем так, непредсказуемой, неожиданной?
Беременность была желанная, очень хорошая.
То есть квадратура не подходит, да?
Не подходит. А были вот эти роды экстремальные, подходит?
Не, роды могли проходить просто потому, что Марс управляет пятым домом.
Беременность была пятая хорошая. Как управитель пятого дома делает текстиль, кто желанный, который вышел на
асцендент. Марс, как управитель пятого дома, дирекционный, находится в Скорпионе. Делает секстиль.
А я Наталья смотрела.
Нет.
А уже это не смотрит.
А, в смысле сигнификатор Солнце.
Да.
Нет,
да.
Это однозначно вписывается в события.
Но это сутки продержится.
Да, он будет держаться аспект все это время. Мы не сможем по нему идентифицировать. Нам нужно зацепить Куспиды.
Да.
Вот. То есть аспект правильный абсолютно. Он действительно будет указывать, заранее можно было говорить, что вот в это время будет беременность или крупный роман и так далее. Но нам нужно зацепить Куспиды, иначе не получится сертификации. Так, ну допустим, что мы вот остановились на той версии, что надо сдвигать время вперед от 10.10. Какие еще у нас есть события из показательных, кроме ребенка?
Брак
нет. Давайте второй включим. Так.
Почему не заключение брака это тема?
Тема. Если брак особенно был до без сожительства, до брака,
нет.
Однозначная тема.
8 лет.
Тогда это не совсем, ну как, это событие, но не совсем удачное для нас, кроме под эту задачу. А второй ребенок когда?
Второй ребенок когда?
Второй 16.09.2005.
2005. Значит, дирекция есть. Эть. Смотрим. Подождите. 16.09.2005.
А первый когда?
Первый ребенок
35
лет? Нет,
вот еще раз, все сначала. Еще раз, все сначала.
Первый ребенок.
16.02.2000. Впервые вижу, чтобы мать все забыла.
Я перепутала со вторым.
А то есть мы сейчас второго смотрели?
Да.
На самом деле мы смотрели второго.
О. Солнце сигнификатор на асценденте, да. Ну, тот вопрос, который изначально мы смотрели. То есть смотрите, да, время, конечно, это сильно сдвигать надо. Солнце на асценденте, одновременно Юпитер делает трин Купиду пятого дома, это практически в одно и то же время 10-10. Там просто секунды остались, которые надо подогнать.
То есть 10-10
и 10-10 плюс-минус там, ну, минута, допустим, да? Можно поэкспериментировать каким образом? Можно попробовать посмотреть ту же самую ситуацию в методе профекции.
Чтобы первый ребенок важнее второго, да, получается?
Однозначно.
У меня оба ребенка никогда не играют. Я вот никогда не...
А второй ребенок в квадратуре, да? Я сказала, 16-09-05?
Да, я к чему поводу, потом почему первый ребенок важнее? Ну, для матери, для отца, для кого угодно. Он меняет жизнь. Вот второй, третий, вы уже у вас
повторение
есть опыт, вы повторяете
вот
пройденное, у вас есть там вещи, у вас там, может, колясочка осталась, вот, да, у вас, в принципе, уже, это важное событие в жизни, никто не спорит. На первый это беспрецедентная перемена, до этого вы были без детей, после этого вы с детьми, и все начинается в диковинку, да. Значит, метод профекции. Значит, еще раз говорю, я от него не в восторге, но, возможно, сейчас он поможет нам уточнить немножечко время рождения. Так, Куспид пятого дома.
Все
то, что видно, то понятно. Вот. Задним числом вообще многое видно. Вот. Просто вся ректификация – это работа задним числом. Сейчас, секундочку.
Марс как управитель пятого,
да.
Дирекционный,
да.
Два позиции к Куспиду пятого Натальи Куспид пятого.
Вы смотрите рождение ребенка 2000 года, да? Марс в оппозиции к чему еще раз?
К Спиду 5.
Ой, это же далеко.
Нет, это 12 градусов.
Дирекционный Марс. На 2000 год прошел 30 градусов, потому что она родилась в 70-м. Значит, он находится в конце, в последнем градусе весов. Он делает к пятому дому аспект не может, потому что Куспид пятого в середине Овна.
Нет.
Они
10:30 местного времени, поправка GMT плюс 3. То есть по Гринвичу будет 7:10. Все правильно. 10:10. 10:30 это шмидт, господи. То есть, давайте так, вернемся назад, да, к разговору. Значит, явно, что первый ребенок на уровне куспидов домов описывается временем, близким 10-10. Поправка там не может быть больше плюс-минус 2 минут, иначе потеряются аспекты и орбисы. Значит, вот теперь бы хорошо бы выписать это просто с орбисами, строчкой, диапазон, что вот с этого времени Юпитер делает куспид 3, да, куспиды 5 дома, а Солнце находится в соединении на асценденте. Вот сразу два интервала, где они пересекаются, сузили. Взяли события, скажем, в вашем случае, несколько перемен в профессии или в профессиональном статусе. МЦ проходящий, ну это юность не берем, скажем, МЦ в соединении с Ураном.
Вот.
Возраст 26 лет примерно.
Что было? 26 лет, что у вас было? Профессия
примерно 26 плюс-минус год, может быть.
Так, школу не вспомню, да?
С учебой, да. А учеба, да.
Учеба, да, учитывая правитель третьего. Учитывая правитель третьего. Вот взять второе событие. Конечно, конечно.
По Урану должно быть что-то не в одной области.
Вот, соответственно, взять второй диапазон, то есть второе событие, диапазон, поставить это на нужное событие. И опять же сузить диапазон, как мы делали с детьми, помните, вот каждый раз, да, сужать этот интервал. В итоге мы получим очень узкий интервал. Обычно гороскоп ректифицируется так, что только методом дирекции можно установить все углы точно в конкретные градусы. Где-то внутри градусов они будут плавать, там несколько минут другие. Но в градус поставить можно без проблем только дирекциями, если у человека достаточное количество событий. Потому что вариант как пресловутый, да, со смертью любимой кошечки, это мало. А вот когда есть полноценная жизнь у человека, есть дети, брак, профессия, там не вопрос эти все вещи выяснить. Поэтому однозначно не тру на асцендент в Скорпионе при этом положении дел, по первому браку. Вот, соответственно, Венера,
стрелец, да?
Венера находится в соединении с асцендентом, но в 12-м доме, не стрелец. Скажем так, стрелец будет проявляться обязательно с возрастом. Если существует включенный, здесь он не включенный,
не включенный,
да? Во включенных знаках это очень четко. Если включенный знак существует в любом доме, то его управитель будет соуправителем этого дома. Он работает как самостоятельная планета, самостоятельная зодиакальная характеристика. То есть мы можем брать его, скажем, пятый дом, Куспид в Скорпионе, Стрелец включенный в пятом доме. Если вот такая ситуация существует, мы должны, во-первых, брать Куспидный управитель, а во-вторых, мы будем вынуждены брать соуправитель планету управитель включенного знака. По включенным знакам, вы знаете, это не у всеми везде. Да. Фактически, да, она уже была точная. Вот там можно немножечко погонять так, чтобы до секунд попытаться довести, там плюс-минус полминуты, минуту. Вот. Но грубо, если брать, да, 10-10 это верное время. Оно четко описывает рождение первого ребенка.
А второй ребенок получился на квадрате, он был как бы, ну нельзя говорить, ну...
Не планированные.
Не планированные. Не
запланированные.
Это совершенно верно. Квадратура. Это классическая ситуация. Значит, к чему веду? Касательно управителей включенных знаков зодиака. И многие астрологи не считают, что такой знак зодиака не имеет управителя вообще. Вот. И есть такая группа астрологов, которые считают, что такой управитель, наоборот, проявляется и проявляется сильно. Я принадлежу к последней группе. Я вижу по практике, по своей, что если существует включенный в дом знак, то его правитель будет соуправителем этого дома. Он второй по важности обычно, если угловой дом, и может быть основным, если дом не угловой. Но все равно он будет работать наравне с куспидным правителем. То есть как будто эта планета пытается завоевать собственное место здесь, этот знак полностью он там существует, и он проявляется, даже если он не пересечен куспидом. Поэтому эффекта типичного для планеты в шахте, которая как бы вот тоже...
Так, не... как-то это все внушили.
Ой.
У меня Юпитер включенный в четвертом доме, я всю жизнь строюсь. Вот до сих пор я всю жизнь строюсь. И Юпитер, и вот он у меня в первом доме. Всю жизнь у меня желание подвинуть забор соседей. Вот уберите меня, ну вот хоть на 10 сантиметров я вынесу, если бы могла.
То есть работает включенный, знаете, я это заметила,
да.
Его управитель. Если три дома...
Включенный уровень. Аналогичная история. Просто вот опять же мы совпали, да, у нас асцендент в рыбах включен в первом доме. У нас обоих традиционные марсианские отметины на лице. Вот, это овнинские характеристики. Они не должны были быть при асценденте в рыбах.
Первый дом из трех знаков, один включен.
Вот третий знак, значит, будет первый правитель. Третий я не учитываю. Возможно, я делаю ошибку, я не учитываю его не по практическим соображениям, а по идейным. То есть я считаю, что слишком слабое влияние. Но, возможно, если заниматься этим системно, то выяснится, что он как-то работает.
Ну, по дочке я просто наблюдаю. Очень редко и очень спонтанно, когда человека так достанут и как бы вынудят делать то, чего он очень сильно не хочет, не по своей воле. И там уже, поскольку третий дом волен...
Включенные знаки, особенно включенные, особенно планеты во включенных знаках, имеют очень сильное кармическое содержание, потому что человек плохо понимает и управляет этой энергетикой. То есть это очень большая сила, которая в человеке вырывается как бы сама собой. Приходится приложить большие усилия, чтобы ее освоить. Это там типичное проявление. Вот опять же, это тема, например, седьмого дома, потому что очень часто у нас встречается первый, седьмой ось на наших широтах. Вот в седьмом доме это вы называете, начинаете встречаться с одним человеком по дисценденту. Спустя какое-то время выясняете, что там включенный знак у вас в седьмом. Вот и отношения, и человек проявляются совершенно другими боками. Если там есть планеты, то это как бы вообще значимая характеристика. То же самое и вы для других людей, если это в первом доме. Вы начинаете с одного, а потом выясняется, что у вас как бы вот внутри есть еще какая-то другая составляющая, может быть, совершенно не совпадающая, совершенно верно, с первой. Это касается любого дома.
А то, чтобы... что в том у меня, вот, например, включенный?
Это, ну скажем, если не брать вопросы работы, то это должно касаться, хотя это может, кстати, касаться вопросов работы.
Не
по здоровью, слава
нет,
богу,
нет,
ничего.
Нет, нет.
Все.
Там не
ну, по Скорпиону весы. Первый правитель, Скорпион,
да.
Плутон, Марс, второй правитель, да?
Да.
Значит, а врач детский врач?
Да.
Ну, детский врач это Венера. Это не Марс с Плутоном, это не хирургия, и не гинекология. Надо подумать. А не было такого, что вы вынуждены были заниматься не тем по образованию, которое вы получили, не той работой совсем
по
этим формальным?
Я работаю не по диплому. По диплому вообще другая специальность. Не детский врач.
А. Ну, это тема шестого все-таки.
Меня, это тема шестого, почему меня, человека, который окончил институт, сознательно выбрал профессию, сказали, все, ты уже не тот, 7 лет, ты будешь этим, и 20 лет, я честно так сказать, не то, что я выбирала. Я не могла противодействовать, ничему.
Управитель нет, в любом случае, должны быть управители домов. Судьба домов, вообще судьба, определяется управителями, это раз, то есть какая планета является дарителем благ, зла и так далее, это первое. Второй управитель, находясь в разных домах, указывает, в какую сторону судьба идет, какая существует тенденция. Ну, например, управитель девятого дома, например, я не знаю ситуацию, да, оказался, ну, скажем, в двенадцатом. То есть образование получили, а применить его не выйдет. Это вообще вариант. Вот у вас, скажем, какая ситуация с управителем 9-го?
Козерог на Куспиде 11-го дома.
11-го. Это не совсем то, но тоже интересно. Вот вариант может быть, что в 9-м доме существуют другие управители или пораженные планеты. В этом случае обычно правда, человек образование еще и получить не может. Например, ретроградный Сатурн в 9-м можно несколько раз поступать в 90-й живус, несколько раз вылетать или не поступать вообще. Вот при таком положении дел. Вот, то есть управители определяют характер судьбы, потому что они задают русло взаимоотношений между планетами и управителями домов. Космограмма как таковая, то есть взаимодействие планет, это вот характеристики энергетики, темперамента, психологических особенностей. Судьба определяется домами на самом деле. И поэтому судьба, в общем-то, я могу по этому поводу согласиться, определяется в том числе и вопросами переезда и локации. Что вот мы переехали в другое место. Но я не верю, что дома меняются на 100%, но совершенно однозначно меняется окружающая нас действительность. Другие люди, здесь другой климат, здесь все другое. И поэтому, естественно, будет меняться как-то, модифицироваться наша карта. Естественно, у нас будут другие возможности, которых не было раньше. Вот. Но если повезет, потому что вот есть астрокартография, где вы можете, скажем, даже посмотреть, как поставить благоприятную планету свою какую-то, ну, прямо на МЦ или на асцендент, куда вам надо ехать. Видели, наверняка, эти чертежи делают многие программы. Там такие кривые линии, да? Ну, соответственно, один из вариантов, который можно использовать для коррекции собственной судьбы. То есть поставить это положение так, чтобы вам было выгодно там находиться. Во всяком случае, если не переехать, то хотя бы съездить в гости или на курорт и вообще прочувствовать, как оно ваше, не ваше, если у вас есть такая возможность. Потому что у меня, например, такой возможности нет. У меня все эти линии попадают одни на Тихий океан, другие на Атлантический.
Часто.
Вот, из-за того, что цель у меня карта и все мимо.
Там острова нет?
Наверное, есть.
Острова.
Наверное, есть.
Кого консультировать?
Да. Не соблазняйте. Денег не хватит, а хотелось бы жить здесь 27 градусов.
Что планета в конце шестого дома,
да,
как вот лучше проработана в плане выбора профессии. То есть совпадает. То есть шестой дом 72 градуса, Скорпион включен. Это практически такая же история. Значит, Плутон на Куспиде шестого дома, 16 градусов Уран, 23 градуса Пролептина. И Нептун 3 градуса весов. Стрельца. Один глаз и дисцендент уже. Работаю по Нептуну.
А именно?
Детская
область. Почему Нептун?
Не
вот если бы это были бензин, химия, смазки, стиральные порошки, духи даже возможно, нептунианская типа, фотографии в конце концов, компакт-диски пиратские, это нептунианская тематика. Обстоятельства. По шестому дому обычно идет не карьера, обычно это не карьера по шестому, а обстоятельства работы, в которых ваши обязанности. И люди, с которыми вы контактируете, на не как с партнерами, а как со служивцами, вот так, на равных. Это тематика шестого. Ну и подчиненные, если они есть. А первоначальный смысл – это здоровье. Карьерные дела все-таки десятый классический, если они есть. А вариант бывает такой, что десятый не выражен, допустим, а по шестому человек жить не хочет. И вот очень часто люди, занимающиеся бизнесом, описываются вторым домом. Вот он реально зарабатывает, но он карьеру не сделает никогда, его никто не будет знать. Вот, но деньги будут. Хорошие деньги. И это не шестой, то, что он работает на себя в данном случае. Существует четыре, где бы мы ни работали, при каких бы обстоятельствах мы ни работали, существует только четыре способа зарабатывать деньги, на самом деле. Очень хорошая шкала, она мне очень нравится, она правильная, она не давным думаю. Независимо от выбора профессии, криминальное, некриминальное, попрошайничество, все равно существует четыре способа зарабатывать деньги. Работа по найму, тематический шестой дом. Самостоятельная работа на себя, где ты сам себе свое дело, организация других людей под себя в бизнес-структуру и инвестиции или деньги в рост. Все. Четыре варианта. А? Восьмой. Кредиты, займы, банковская деятельность, получение процентов, тематика восьмого дома. Работа по найму, ключевой дом шестой. Работа самого на себя, это тематика второго дома. Иногда тематика десятого. Это не только мелкий бизнес, это консультирование, адвокат, юристы и так далее. То есть ты работаешь на себя. Подчиненных у тебя нет, начальника у тебя нет. Кузнец, ремесленник, совершенно верно. Ты не работаешь на заказ, ты делаешь то, что хочешь. Минусом является то, что у тебя нет никакой социальной защиты вообще. Перестал работать, перестал получать деньги. Плюс то, что ты делаешь то, что если у тебя есть талант к чему-то, ты это и реализуешь. Третий способ – это создание бизнес-структуры. Твоя задача является только вложить деньги и расставить нужных людей, которые управляют, делают и производят. После этого ты занимаешься третьим направлением, следующую фирму создаешь. То есть создание фирм, которые работают без тебя, но тебе принадлежат. Коммерческий
это
директор,
учредители,
владельцы, директора и так далее. Это, ну, обычно это крупный бизнес. Вот и последний вариант,
какой
это инвестирование.
Десятый.
Дом начальника. Десятый дом. И у меня власть, а вы все ниже. Вот. А последний дом – это инвестирование, это тема восьмого дома. Вложение средств – это финансовые риски. Как правило, нужно что-то иметь, чтобы что-то вкладывать для начала. Ну и потом не в наших с вами странах, я вам скажу. У нас инвестировать можно пока только в основном в землю, и, на, и то рискованно. А, скажем, в стабильном обществе…
Гегемоны,
не только гегемон. Придет страшный экономический кризис, вот, всех покусает, пожалуйста. Вот. А у тебя, если валюты, как бы вот доллар – страшно, евро – страшно, гривны – просто жутко. Вот, поэтому вот и что делать? И куда-то надо девать. И в скажем так, в самообразование, в информационные услуги. Один из видов сейчас, который расцветает активно, вложение денег свободных в обучение, повышение квалификации, в рост. Вот как бы самоинвестирование.
Если нет лишних, но есть чуть-чуть на черный день.
Тогда нужно вообще не беспокоиться.
Вот,
серьезно. А реальная опасность всегда существует. Вот опять же, свежий вопрос месячной давности. Киевская клиентка у меня получает доходы со своего бизнеса, получает в гривне. Вот. И это дело было как раз, когда начала ситуация падать. Вот полная паника. Деньги в руках есть. Никто их не ворует. И они каждый день дешевеют и стремительно. Вот что с ними делать? Даже валюту купить ты не можешь. Во-первых, курс невыгодный. Во-вторых, не факт, что она понадобится через какое-то время. Вот. И вложить. Вот ее варианты. Вложить во что-то. Вот вложить в курсы, те же астрологические, пожалуйста. Вложить там какое-то самообучение, еще вариант. Значит, кому-то дать займы под процент. Вот, то есть распихать, только чтобы в руках не лежали.
Как вам
кодировка?
Ага, сейчас. И варианты бывают самые, самые такие. Я, по-моему, рассказывал, что это статья веселая про кризис в Аргентине, да? Вот. Вот один из вариантов, пожалуйста, закупить, ну если не оружие, то продуктов на полгода вперед. Пока они еще дешевые. Вот. Пусть они сами полежат. Если есть возможность,
не
почему нет? Спички, соль, патроны.
Патроны,
да.
Прогрессивное новолуние в карте политика.
Да.
Вечная квадратура к Плутону. Это можно рассматривать как положительный элемент или негативный
элемент? Прогрессивное новолуние вообще обычно создает новый цикл и почти всегда создает его нехорошо.
На 30 лет.
Да.
Просто я думала, что если это борьба за власть, то это нормально, если это квадратура.
Безусловно, это будет нездоровая, как бы неспокойная ситуация. На квадратуре человек может сохранить свое влияние, но он однозначно теряет. Общий принцип квадратуры в бизнес-консультировании – это проблема практическая, прикладная, которую ты сможешь решить, но потратишь больше времени, сил и получишь меньше результата, чем рассчитываешь. То есть положительный результат возможен, но при больших усилиях и не тот, на который ты хочешь. Слишком это дорого получается всегда.
А
транзитные, если это квадрат трактуется одинаково. Смысл аспекта трактуется одинаково.
А соединение можно еще где-то.
Соединение предполагает очень сильное изменение качества. Соединение это фатальный тип аспекта во всех его способах прогнозирования. Поэтому, когда идет соединение, событие происходит всегда, вопрос только в масштабе.
Ну какого может быть качества, если вот, допустим, затмение во втором доме? Качество денег,
а есть
качество
аспекты, валют. Есть аспекты на натал. Если нету, то это, собственно, вас может не волновать.
Да, вообще. Допустим, попадает на натальное затмение. Вот у меня так было.
Ну, скажем, тогда надо ждать определенных последствий от этого мероприятия.
Так было.
Да, у меня так было. И как бы я знаю, как оно проиграло.
Я считал, что это потенциальная проблема потери денег в ближайшие несколько месяцев, если затмение солнечное, или несколько недель, если лунное.
Вот у меня, наоборот, пошел рост.
Какие хорошие тут аспекты еще? Это фатальная программа. Именно фатальная программа. Фатальная программа по дому, в котором происходит аспект. Техника астромагии, которая связана с затмением, связана именно с тем, что мы можем заложить некую фатальную программу. Если мы не закладываем, она закладывается сама, просто по смыслу дома, в котором происходит мероприятие. Вот. Я не использую в транзитах прогнозирование затмениями. Ну, это моя позиция. То есть я считаю, что в мунданных картах я это делаю, а для отдельных людей, ну, с большими оговорками. Потому что просто я вижу, что я не всегда могу предсказать результат, и не у всех это вообще работает. Однако я знаю ситуации, при которых затмения работают исключительно сильно. Особенно, когда у человека затмение натальной карте. Он вообще чувствует все циклы. Вот, у меня есть пример, к сожалению, уже не живая. Моя организатор в Харькове, у нее на затмение ось рыбы-дева было... Солнце, Луна, полнолуние, позиция. Она чувствовала эти вещи очень сильно. Она таролог, она не астролог в основном. Вот, она очень увлеклась этой мистикой, эзотерикой. Они на какое-то затмение года полтора назад поехали в Египет в эзотерическую экскурсию с ВШК. Вот там Страчук был директор ВШК и так далее. Вот, они там провели какую-то медитативную технику, какие-то там дела поделали. Еще этот самый, скажите мне, астролог, Назе.
Зараев,
точно. Он был главный идеолог этого мероприятия. Вот, значит, в итоге Страчук умер. Там же, в Египте. Вот, несчастный случай. Да. Зараев к этому отнесся так, что типа мы жертву принесли. Ну, такая шуточка специфичная.
Нормально.
Вот. Несознательно, просто несчастный случай. Вот, вызвал лифт, лифт не пришел. Он шагнул в эту пустую шахту и умер. Соответственно, приехала Трунова и сказала, это не последняя жертва. То есть ее точка зрения, что через полгода на следующем затмении заберет следующую жизнь. Через полгода за несколько дней до затмения она разбилась на машине. Она вообще к этому относилась, насколько я знаю, ну, скажем так, с некой гордостью. Она считала, что это не просто так человек ушел в жизнь, он станет хранителем новой традиции.
То есть, ты считаешь, что она сама поставила эту программу на затмение?
Я подозреваю, что она к этому была готова, вот, и она к этому была положительно настроена, чего, на мой взгляд, делать было нельзя.
А как это проявилось в городской жизни?
Она сейчас крыса, 60-й год, кажется.
Как проявилось это в гороскопе, вы не знаете, да? То есть
не
вы были
интересно.
Предпосылки в гороскопе.
Неинтересно было гороскоп смерти.
Нет, асцендент в Деве, значит, у нее 8-й дом в Овне, то есть Марс, управитель, соответствующие показатели. Как конкретно проявилось, я не смотрел. То есть я помню, что дело было летом, ближе к этому самому равноденствию, в конце июня, 16 или 18, что-то там вроде числа. 2007 кажется, год. Ну, в общем, это как вот. Не всегда же смотришь гороскоп, в конце концов.
Да, но я просто что хочу понять, или это было уже видно из гороскопа, что будет такая ситуация, катастрофа, или это просто действительно вот от фонаря...
Нет, от фонаря, я вообще не верю, что человек от фонаря может далеко уйти. То есть существует судьба, заданные русла, которые описываются прогностикой. В этих руслах можно регулировать события определенным образом, в рамках русла. Если у тебя есть указание на аварию, значит, ну, лучше, что ты можешь делать, ну, хотя бы не выходить, да, если в аварийной ситуации, или в машину не садиться, за руль не садиться. Но оно есть, оно отработает. Если ты садишь за руль, то, возможно, будешь иметь сложности помимо всего. Значит, ну, вот аналогичная ситуация. И с клиенткой, с подругой мы ехали в Москве. Я ей говорил, что на этот день как бы по транзитам, без дирекции, то есть без фатальных методов прогноза, что этот день опасен в плане вождения на автомобиле. Вот, едет... Мы пристегнутые, вот, едем, значит, медленно, но Москва с их движением. Мы останавливаемся на светофор, нам взад езжает грузовик. Не сильно, вот, ну так, капитально что-то тряхнуло. Он говорит, ну надо же. Вот, и едем дальше, значит, оба с мыслью о том, что астрология работает, понимаете? Говорит, ну надо же, да, ничего страшного, даже машину не помяло. То есть просто был момент, что если бы она ехала, может быть, неаккуратно, проблем было бы больше. А дело вообще не в ней.
Вот, а если бы она не ехала, допустим, зацепила бы другая машина?
Вот я считаю, что если бы она не ехала, проблемы бы не было.
Да?
Вот я считаю, что если у вас есть свобода выбора, и моя идея такая, что если вы знаете точно или понимаете еще, с чем быть связано, ну, например, сейчас складывается ситуация мирового кризиса. Года за два вы могли знать, что у вас по восьмому дому будет проблемный аспект. Значит, общая логика, не вкладывать деньги в банк.
Угу.
Потому что на Украине запретили снимать с депозитов. Вот. А вы не знали? Угоды вы даете. У вас запретили снимать деньги с банков на население. Вот. Вообще, если у вас есть деньги в банке, вы их не снимете, если вы положили на срочный депозит. То есть, если вы положили на так называемый сберегательный счет, это нормально. А если вы сказали, что вы их снимете через год, вы их досрочно снять не можете. Нет, там ты теряешь проценты. Нормально. Сейчас ты не снимешь ничего. Деньги тебе не принадлежат до срока. Государство запретило снимать такие вещи. Вот, и мы тоже думаем, что обалдеть. Так вот, если ты знаешь, что такие аспекты будут за пару лет, ну, значит, где-то подближе к точному аспекту. Вот вопрос, вот если я положу деньги, я дурак? Я дурак. Вот, понимаете? Вот у меня, эта ситуация к разговору, потому что у меня именно такая картина. Я знал, что это будет плохо. В моем конкретном гороскопе потери финансовые по восьмому дому, они есть заложены в карте. Вот, но поскольку все это скачет, решил, нет, я успею снять деньги осенью. Я думал, что кризис начнется с ноября. Я не успел на две недели. Кто дурак? Я. Вот. То есть четко описал ситуацию, но деньги полностью не снял. Я их снял иначе. То есть мне объяснили, ребята, как это можно сделать. Взять кредит под залог депозита, ты теряешь проценты, кое-что доплачиваешь, но деньги снимаются. То есть проблемы потери, денег нет. Но вписался в ситуацию идеально. Если бы я не вкладывался в депозит,
можно
я бы не имел проблем.
Как вы смотрите вот по восьмому дому потерю вот, через банки? Вот,
да.
Как?
Например, во-первых, на Украине не совсем рядом с дефолтом. совсем рядом
я
сейчас.
Я не об этом. Вот
Правитель восьмого дома в моей карте конкретно, он не в лучшем положении вообще находится по отношению к моему соправителю первого. Там натальная квадратура. Мне в принципе не рекомендуется брать и давать долг при моем гороскопе. Ну, кроме дополнительных смыслов восьмого дома, которые тоже есть неприятные. Сейчас эта квадратура работает в транзите благодаря Плутону, медленный аспект. В течение какого-то периода времени я могу терять деньги только вот за счет того, что они выложены, отданы в долг кому-то, мне не вернут долг и так далее. Это по теме восьмого дома. Если не брать, опять же, физический смысл и лечить.
А если он, допустим, не связан с первым, но вот в каком-то напряженном аспекте, там, с Марсом, с Сатурном, тоже может...
Тогда это скорее аспект травматический, особенно если задействован первый дом или шестой. Тогда это может указывать не на финансовую тематику, как у меня, а на тематику опасности для здоровья или для тела. То есть насколько вот вы пристрелялись к собственной карте в прогнозах, как у вас отрабатывают те или иные вещи? Вот это у вас отрабатывает на каком уровне? Как угроза жизни, как опасность попасть в аварию?
Ну вот у меня управитель восьмого в квадрате к управителю девятого на асценденте. Не было у меня аварии, но сколько вот я езжу, у меня страх панический. Вот если, допустим, ночь, там, сутки в автобусе, я все эти сутки, или мне надо уснуть, или вот я как, я у постоянно меня... вот боюсь аварии.
Я не боюсь, но у меня аналогичный аспект, я периодически попадаю в очень неприятные ситуации в дорогах. Ну, как бы, не очень это сильно сказал, но в разные ситуации попадаю. У меня квадратура управителя девятого дома с квадратурой, с обоими управителями восьмого. Ну, вот, и то милиция придерется. Вот, то подо мной бабушка везет ворованный этот самый эссенцию яблочный уксус, но весь вагон воняет. Вот, и причем начинают искать, выясняется, что у меня под головой. Если бы милиция не достал, я бы не доехал там, мне бы увезли просто в больницу. То есть чего только не бывает. Вот, то есть реально аспект он отрабатывает. Просто он сработает по-настоящему опасно, как квадратура и возможность необходимости там, спасаться от смерти, столкнуться с катастрофой. Когда этот аспект будет активен в дирекции. Когда он будет говорить, вот фатальное время, сейчас опасно ездить куда-нибудь. Пока он сработает в транзитах, он дает просто схожие ситуации, нужную энергетику. Вот. Я, возможно, у вас рассказывал эту ситуацию, у меня была картина, при которой я не проверял, я не программировал себя никак. В методе профекции, вот, значит, год, знак, да, значит, у меня управитель восьмого дома шел по управителю первого, в девятом. То есть опасность, дальней дороги и так далее, я понятия об этом не имел. Вот, ехал на автобусе, не один, вот. Значит, лопается переднее колесо, автобус выбрасывает на обочину, они его удерживают два водителя, значит, мы выходим, несколько часов они ремонтируют колесо, садимся, отъезжаем, минут через 15 лопается второе колесо, значит, автобус выбрасывает на встречную полосу, тоже они его удерживают. Я приезжаю, наконец, домой, думаю, ой, надо что-то посмотреть. И вижу аспект, который мне предстоит 59 лет. Вот теперь я знаю, что в автобус 59 я не сяду, ни при каких обстоятельствах, потому что в профекции отыгрался, видимо, символизм, который закодирован, опасно, вот такие вещи, дальние поездки, путешествия, в коллективе людей, у меня Плутон участвует в этих вещах, то есть прямой символизм, избежать, я постараюсь избежать, получится или нет, поговорим 60, я надеюсь, что да.
Понятно, вы профекцию не показали, мы хотим посмотреть, как это делается?
Как это делается?
2005, мне надо посмотреть. Как это делается?
Не обязательно вас. Что мы будем вашу энергетику
сейчас? Да не в этом дело.
Перед дорогой-то.
А вот что это... такое?
А, вас, да? Хотели вас. Вас. Просто вот вы говорите, что год, знак год.
Да.
И как ее понимать? Там есть раздел... То есть это мы год смотрим...
Значит, буквально каждые 12 лет повторяются все аспекты, потому что полностью проворачивается гороскоп. Поэтому эта прогрессия называется еще юпитерианской. Глобо считает, что на сильнее все влияет людей, у которых силен Юпитер.
То есть в ней есть дома по-прежнему?
То же самое, что с дирекцией, с обычной, один к одному. Только там мы смещаем один градус, один год, очень медленно.
И эта ситуация на этот год?
Значит, да, это один из способов прогнозировать события внутри года, потому что все планеты, все дома сместятся на 30 градусов на протяжении года.
Да, на 30 градусов.
Соответственно, это достаточно более быстрый метод. Вот, я не очень им доволен в прогнозах, я вам сразу скажу. Потому что очень часто бывает холостое срабатывание. Ты по нему пишешь события, а событий никакого нет. Но для ректификации задним числом очень часто он указывает именно классическое попадание. Вот на куспид дома попадает планета нужная, попадает там на МЦ нужная планета при событиях карьеры и так далее. То есть на прогностику у меня к нему претензии. На ректификацию очень интересная штука. То есть я его считаю дополнительным. То есть я в прогнозах использую дирекции, прогрессии, транзиты, профекции не использую. Вот, возможно, мне просто не сумели их нормальному обучить, и я остался не очень. Вот, но в ректификации я бы советовал использовать. Соля в случае, когда стоит вопрос о событиях по этому году. как дополнительный метод, который помогает отделить важное и транзит от неважного. Причем сейчас именно в том контексте, как мы с вами прочитали у Льва, мне очень понравилась эта схема. И эта же схема написана у Бернет Брэди, есть у нее, да? Брать соляр, трактовать его без связи с натальной картой, как отдельно взятый гороскоп года. Как гороскоп рожденного года. Соответственно, брать, да, и не искать связи, попал асцендент, солярный там натал, да? А просто вот в этом гороскопе есть вообще показатели на возвышение в карьере? Есть. В этом году возвышение в карьере. Вот легко и просто получается. Мне нравится, как это работает сейчас. Мне жизнь стала легче, когда я перестал искать классические связи натала и держать в голове две карты.
Что работает, напрягает. А вот это интересный вариант.
Вот. Ну, либо вообще говорить, что соляр нужно читать таким способом, что просто как будто вы задаете вопрос Харару, вот, а будет ли брак в этом году? И начинаете по харарным правилам. Ну, он харарщик во многом, ему так легче. Вот, а насколько это вам удобно, это вопрос вкуса.
Ну, такие там прямо сказки.
Он вообще большой специалист, вы знаете. У него, если верить его финансовым сказкам, он до 200 тысяч долларов в год делает, только играя на бирже при помощи астрологии. Вот, я вообще, в принципе, могу поверить, у них стабильное общество, и он использует при этом не разницу в курсах валют, а акции. А у акции есть гороскоп рождения, первой торговли. Поэтому там есть хотя бы за что взяться астрологу. Вот, с валютой идти очень тяжело. Я не могу это делать, мы пытались это делать больше года. Спасибо. Они упоминаются впервые. Шестопалов.
Шестопалов.
Точно. Сейчас помню. Глоба.
А ушатская ректификация. Она использует,
по-моему, да,
пример метода профекции. Очень даже, да, подробно. Ушатская ректификация. Да. Что-то она вот у меня такое.
А вообще, если у человека какая-то, вот, скажем, ведущая планета, ну, типа, Селена, да? Важно. Да? Да? Допустим, это если у человека Венера, то они могут собрать смотреть по циклам Венеры.
Да.
Там,
да,
должно быть точно.
Да. Да.